Петр Немировский. Франциск Ассизский. Рассказ. Глава первая. Всю ночь я думал о предстоящей рыбалке. Ворочался сбоку на бок, часто смотрел на часы в своем мобильном телефоне, боялся проспать. Вечером накануне я выставил электронный будильник на 5 утра. Несколько раз перед сном напомнил папе, чтобы и он не забыл на своем телефоне поставить будильник на 5 утра. Завтра я наловлю много рыбы. Нет ничего прекраснее рыбалки. Ни мороженое, ни катание на велосипеде, ни даже игры на компьютере не могут сравниться с рыбалкой. Конечно, это не означает, что я не люблю есть мороженое, кататься на велосипеде и тем более играть на компьютере. Но рыбалка — это нечто особенное. Когда родители спрашивают, кем я хочу быть, когда вырасту, ответ у меня готов — рыбаком. Недавно я заявил родителям, что хочу бросить школу. Почему? Потому что уже умею считать, читать и писать, а рыбаку другие знания не нужны. Рыбаку нужна удача. Мы долго спорили с родителями, пока, наконец, я не согласился. Школу окончу, но в колледж не пойду. Сразу куплю себе катер, снасти, высокие резиновые сапоги и с утра до ночи буду рыбачить. Пойманную рыбу буду продавать. Для этого открою свой магазин, найму работников, может, даже родители согласятся там чистить рыбу и стоять на кассе. У нас будет настоящий семейный бизнес. Папа пожал мне руку, мол, сделка состоялась. Мама, правда, проворчала, что колледж все-таки нужно будет окончить. Глава вторая. «Когда-то мы с мамой ездили в Италию. Ты тогда еще не родился и лежал у мамы в животе», — рассказывал папа, когда утром мы ехали с ним в машине. Так вот, во Флоренции мы вошли в знаменитый собор Санта-Кроче. А там хранится ряса святого Франциска Ассизского. Давным-давно жил такой мужчина. Лежит за стеклом такая себе темная ряса и веревка, которой святой Франциск подпоясывался. Зевая, я смотрел в окошко, где в рассеивающихся сумерках проступали очертания домов и деревьев. Папа продолжал. Мы осмотрели в том соборе росписи на стенах, и мама пошла дальше, а я все стоял перед рясой, как прикованный, не мог сдвинуться с места. И вдруг, сам не знаю, что на меня нашло, начал молиться и благодарить Бога. И едва не расплакался, представляешь? А всему виной кусок грубой материи и обычная веревка. Да, иногда в нашей жизни случается нечто такое, что трудно объяснить. Вернувшись из Италии в Нью-Йорк, я прочитал житие святого Франциска. Оказывается, он был удивительным человеком, отдавал ближнему последнее, что имел. Кстати, он проповедовал не только людям, но и животным, и птицам, и рыбам. Это как? Если на его пути встречалась река или озеро, он шел туда и с берега начинал учить рыб любить Бога. Они подплывали к нему, высунув головы из воды. Собирались и другие слушатели — лягушки, улитки, черепахи. Отовсюду слетались птицы, приходили звери. Все слушали святого Франциска. Говорят, он и сегодня помогает людям и всем живым существам. Он все еще бродит по земле. Папа еще что-то рассказывал, но мои веки отяжелели, и я заснул. Глава третья. Тррррр. Протянутая сквозь ушки спиннинга леска быстро разматывается в катушке. Темное грузило с двумя болтающимися крючками летит над заливом. Я крепко держу спиннинг. Смотрю, как грузило бултых, падает в воду, и кругом разлетаются брызги. «Молодец!» — хвалит папа. «Ты научился хорошо забрасывать!» Я пытаюсь установить спиннинг между двух камней, но он падает. Подняв его, я случайно вступил в воду, промочив носки и кроссовки. Была бы сейчас здесь мама, она сразу бы заставила меня надеть сухие носки. Но сегодня она с нами не поехала, а папа ничего не заметил. «Еп! Еп! Зацепил!» — воскликнул я. О, этот блаженный миг, за который можно отдать все на свете. И мороженое, и велосипед, и даже компьютер. Когда рыба клюет, и в моих напряженных руках дергается удилище, мне кажется, что я на седьмом небе от счастья. Интересно, кто же на крючке? Глава четвертая.
«Поймали что-нибудь?» — спрашивает подошедший дядька. Этот дядька бездомный. Неподалеку от места, где мы ловим рыбу, в рощице стоит его палатка. Мы проходим мимо нее всякий раз, когда по тропинке направляемся к берегу. Возле палатки настоящая свалка. Повсюду разбросаны пустые банки и бутылки, на земле валяются одеяла в прожженных дырах, стоит кресло-каталка для инвалидов с ворохом хлама на сиденье. По словам папы, этот дядька — бомж и алкоголик. Непонятно, какого он возраста и какой расы, то ли чернокожий, то ли мулат. Всегда нечесанный, в лохмотьях и растоптанных кроссовках без шнурков или вообще босиком. В прошлый раз он к нам тоже подходил, спрашивал, хорошо ли клюет. Но тогда была плохая погода, не клевало вообще, и дядька сразу ушел.
«Мой сын только что поймал окуня», — отвечает ему папа, кивнув в мою сторону.
«Бой, покажи, что ты поймал. Похвастайся», — обращается бомж ко мне. От него несет перегаром.
Не дождавшись ответа, он вытаскивает из воды садок с одной пойманной рыбой.
«Какая красивая рыба! Отдай ее мне!» — просит он, с хитроватым прищуром глядя на меня.
«Не дам!» — я вырываю у него из рук садок. «Это моя рыба!» Мне хочется размахнуться спиннингом и ударить его.
Он кривит лицо, будто ему больно. «Ты плохой бой! Ты злой! Fuck you!» — ворчит он.
«Не говори такое моему сыну!» — вмешивается папа. «Нельзя так разговаривать с детьми!»
Бомж медленно разворачивается лицом к папе, сжимает огромные грязные кулаки. Они стоят друг напротив друга, бомж выше папы и шире его в плечах.
Если он сейчас кинется на папу и убьет его, что будет со мной? Мне хочется бежать домой, к маме.
«Сори, виноват», — извиняется бомж. Он отходит, садится на какое-то бревно, закуривает. Неподалеку от нас в воде на тощих лапах стоит серая цапля. Изредка, наклоняясь, цапля вонзает острый клюв в воду и что-то выдергивает оттуда. Поодаль от нее стоит черная цапля. Случается, она срывается с места и летит в нашу сторону, но серая цапля с криком летит ей на перехват и отгоняет от своих владений. Каждый раз, когда мы здесь, я наблюдаю эту сцену — войну двух цапель.
«О-о-о!» — вдруг кричит бомж, вставая и протягивая вперед руки. То ли он поет, то ли хохочет.
С противоположного берега сразу срывается стая уток. Чайки, цапли — все летят к нему. Птицы знают, сейчас их будут кормить. Продолжая петь и хохотать, бомж достает из кармана булку, отрывает от нее кусочки и бросает птицам. Я вижу, как из кустов выбегает кот. Дикий полосатый кот бежит к бомжу, перепрыгивая через упавшие ветки и лужи. Кот становится на задние лапы, а передние упирает в ноги бомжа, а затем танцует на задних лапах. Бомж берет кота за шкирку, поднимает и... целует в морду. Как страшно! И как красиво здесь! Высокое небо. И травы высокие, словно позолоченные солнцем. Вода в заливе переливается такими нежными оттенками, что трудно передать словами. Если бы я не хотел стать рыбаком, то обязательно стал бы художником.
Глава пятая. «Вот так. Провели мы здесь с тобой целый день и поймали только одну рыбку», — говорит папа, вытаскивая из воды садок. «Возьмем ее домой или лучше выпустим? Пусть плавает».
«Возьмем», — отвечаю я сердито.
«Хорошо», — соглашается папа. «Тогда давай собираться, пора домой».
Мы складываем снасти и идем через рощу по тропинке к нашей машине. Проходим мимо палатки бомжа-алкоголика. Он сидит на земле, ноги в раскорячку, и весь как-то странно трясется. даже не смотрит в нашу сторону.
«А-а-а!» — вдруг издает он страшный вопль, падает на землю лицом на камни и ветки. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м
подходит к бомжу. Присев рядом, переворачивает его на бок, нащупывает у него пульс, подложив ему под голову свою ладонь. Я стою в нескольких шагах, и мне видно, что лицо бомжа в крови, в грязи и прилипших листьях.
«Хе-хе!» — хрипит бомж, продолжая трястись. Его ноги дергаются, как у лягушки, которую оглушили камнем.
Папа достает мобильник, звонит. Не знаю его имени, на вид ему лет 50, он бездомный. Похоже на эпилептический удар. Скоро приедете? Хорошо, буду ждать. Глава 6. Едем в машине домой. Перед моими глазами сцена. Санитары кладут бомжа на носилки и, привязав ремнями, несут к фургону скорой помощи. Бомж большой, черный, грязный, страшный. «Надо было отдать ему нашу рыбу», — говорит папа, притормозив на повороте. Похоже, он чем-то расстроен. Меня охватывает такая злость, что я начинаю бить ногами в спинку переднего сиденья. «Перестань», — велит папа, — «у тебя мокрые и грязные кроссовки. Но я назло ему еще сильнее бью ногами по спинке сиденья, потому что это моя рыба. Никому ее не отдам». Глава 7. Никогда до сих пор я не был так несчастен, как в этот последний месяц лета. Как и прежде, по выходным мы ездили на залив. Папа и другие рыбаки помаленьку ловили, а у меня не было ни одного клёва. Будто бы какой-то злой колдун наслал на меня чары. По ночам я часто плакал. Уже не зная, кого просить, обращался к Франциску Ассизскому. «Святой Франциск, ты помогаешь всем несчастным, даже лягушкам и крабам. Почему же ты не хочешь помочь мне? Почему у меня не клюет?» Бомж-алкоголик не возвращался. Папа сказал, что, наверное, он в каком-нибудь госпитале на лечении. А после лечения ему помогут с жильем, и сюда он уже вряд ли вернется. Жаль. Залив без бомжа опустел. Никто больше не кормил птиц, не пел песни крабам, не дрессировал кота. Глава 8. В то осеннее утро выдалась на диво теплая погода. Мы с папой шли по тропинке к нашему месту на берегу. Когда мы проходили мимо палатки бомжа, я увидел, что над тлеющим кострищем вьется дымок. Из палатки вдруг выскочил дикий кот и скрылся в кустах. «Бомж вернулся!» — воскликнул я и побежал к берегу. «Хелло!» — я протянул ему руку. Только сейчас я понял, как соскучился по нему.
«Хелло, бой!» — он пожал мне руку в ответ.
Бомж сидел на большом камне у воды, в темном халате, перевязанном поясом. Курил. Сейчас он выглядел более-менее ухоженным, не таким лохматым и грязным, как прежде. «Ты уже вылечился?» — спросил я.
«Да, меня прооперировали и из госпиталя направили на реабилитацию. Но я тут сбежал».
«Правильно сделал, что сбежал», — поддержал его я. «Только не говори об этом моему папе. Мой папа, медбрат, обязательно захочет тебя опять лечить».
«Спасибо, что предупредил».
«Давай ловить рыбу вместе».
«Нет, как-нибудь в другой раз. Не сегодня».
Он подозрительно покосился на подошедшего папу.
«Окей, бой, мне пора. Меня ждут». Отбросил окурок и, поднявшись, пошел вдоль берега.
Из птиц первой его увидела серая цапля. Она устремила на него маленькие острые глазки и захлопала крыльями. Глава 9. В тот день я наловил полный садок рыбы. Поздно вечером я лежал в своей кровати, прикрыв глаза. Мне казалось, что я не дома, а все еще на заливе. Держу спиннинг, и некто таинственный в воде дергает за крючок. Я блаженно вдыхал запахи водорослей и палых листьев. Мне мерещился мужчина в темной рясе, подвязанный поясом. То ли это был святой Франциск, то ли бомж. Утопая в золотистых травах, он не шел, а словно скользил по земле, по колючкам и разбитым бутылкам, едва касаясь их босыми ногами, и там, где проливалась его кровь, вырастали живые цветы.